Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. В этом выпуске музыка народов Поволжья.
Марийцы – один из народов, который обладает колоссальным музыкальным инструментарием. Так называемые звукоподражательные мелодии или мелодии на орнитоморфную тему. Таш Сыбызги называется каменный свисток, шуншушпык, глиняный соловей марийский.
О шуншушпык и других музыкальных инструментах народов Поволжья во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. «Мужчины о женщинах» – это передача из моего архива. Ей уже 20 с лишним лет, но актуальности она не теряет, поскольку речь в передаче идет о книге, изданной в 1885 году. Женщина. Ее жизнь, нравы и общественное положение у всех народов земного шара. Так называется книга, можно даже сказать фолиант, изданный в Германии более 100 лет назад. Имя автора – профессор Швейгер Лерхенфельд. Книга эта попалась мне случайно, но так увлекла, что я решил обсудить эту книжную неновинку в «Поверх барьеров» с разными авторами. Начнем по месту жительства исследователя. В главе «Женщина германского племени» профессор Швейгер Лерхенфельд приводит такое мнение о немецкой женщине. В образцовой, как мы воображаем, кладовой немецкой хозяйки лежат жалкие остатки съестного, и как ни жалки они, но пожертвовать ими она ни за что не хочет. Каждый кусочек, каждая косточка, каждый клочок кожи наполняет ее радостью. Только немецкая хозяйка обладает искусством, расплющивая ломтики ветчины или колбасы, вытягивать их в длину и ширину. Только она предлагает такие миниатюрные кусочки сахару, которых должна бы постыдиться всякая сколь-нибудь приличная чашка чаю или кофе. И вдобавок, все это предлагается с таким видом, будто хозяйка и в самом деле гостеприимна. Неожиданные посещения для нее ужас. Если вы придете вечером в гости без приглашения, то она сидит как на угольях. Через каждые 5 минут смотрит она потихоньку на часы, и опасение, что вы, того и гляди, останетесь к ужину, грызет ее сердце. Вы разговариваете с ней о бюсте Гёте или здании парламента, а душа ее тоскливо витает в кладовой. Этот отрывок из труда немецкого профессора я прочел писателю Анатолию Стреляному, который несколько месяцев в году проводит в Австрии и часто бывает в Германии.
Каждое утро часов в 7 моя знакомая Михаэла идет за хлебом. Она постоянная покупательница в одной из самых дорогих венских булочных. Берет там тоже все дорогое. Особые рогалики, сладкие и соленоватые, обсыпанные тмином, плетушки с маком, потом кирпичики черного хлеба, сочного, словно пропитанного патокой. В него еще подмешивают подсолнечных семечек, конечно, очищенных. Когда ее друг, по-нашему сожитель Маркус, выходит к завтраку, все это уже выложено в лукошко и прикрыто домотканой холстинкой хорватской работы. В этот час, когда в их столовой пахнет пекарней, бразильским кофеем, свежерасчавленным апельсином и не остывшими от фена женскими волосами, Маркус знает, зачем живет человек. Михаила знает, что покупать продуктов больше, чем надо, особенно хлеба, грех. На сознание этого греха Европа стала Европой. Михаэла усвоила почти все, чему ее учили с детства. Тянуть нос кверху, когда ходишь и сидишь. С людьми говорить об их делах, а не о своих. Не выставлять своих достатков и успехов. Уметь ухаживать за гниющим заживо человеком и при этом не морщиться, а улыбаться. Но главному она не научилась. Рассчитывать потребности своей столовой. Остатки хлеба и выпечки сбрасываются в бумажный мешок. Замуж Михаэла выходила в Италию. Там она попала в большой добропорядочный дом. Как и положено в Италии, всем заправляла мама. Это слово одинаковое у итальянцев и у русских. Мама многое ей дала. Совершенное владение итальянским домашним языком, кухней, винным погребом. За время жизни под одной крышей с нею Михаэла приобрела привычку дико размахивать руками. Венские родственники приходили в ужас. Итальянская мама любила Михаэлу, но с некоторыми оговорками. Ей, например, не нравилось невесткино белье, слишком изысканное. Михаэла, к тому же, служила в адвокатской конторе, она доктор юриспруденции. Мама считала это большим минусом. «Это ты у себя на работе, доктор и законник!» — кричала она в полный итальянский голос. «А дома для тебя один закон — слово законного супруга!» Требовала сдувать с него пылинки. Михаэла понимала, что имеет дело с патриархальной культурой, живучесть которой в университетские годы вызывала у нее такой благожелательный интерес. Но почему начало этой культуры надо излагать так, чтобы слышала вся Венеция, понять не могла. Когда Михаэла после развода вышла из самолета в родной Вене, она обнаружила, что начисто забыла итальянский язык. Вспомнила его только когда встретила Маркуса года через три. С тех пор прошло 22 года. Они не расписаны, хозяйство у них общее, все расходы делятся строго пополам. В ресторанах каждый рассчитывается за себя. Сколько у кого денег на книжке, естественно, не знают. Раза два в год Михаэла отказывает очередной приходящей домработнице. Ленивые, склочные, одна курила, как паровоз, после нее всюду пепел. Какое-то время друзья-сожители убираются сами. Ненавидят генеральные уборки. «Сизифов труд», — бормочет Маркус, управляясь с пылесосом. Михаэла обычно берет на себя мытье окон. У Михаэлы есть сестры. Одна из них учится в Италии на художника. Недавно приезжала погостить. С нею был молодой, чрезвычайно положительного вида человек. «Мой новый друг, итальянец», — представила его, сияя, дурочка ненормальная. За ужином итальянец рассказывал о своей маме, какая она заботливая, как хорошо готовит. Маркус подмигивал Михаэле, подливал себе красного. Михаэла раздумывала о Роке. Дело в том, что у нее есть и другая сестра, самая младшая, тоже стала заговаривать об Италии. Видимо, что-то там забыла, пару раз туда съездив.
Вернемся к исследованию Швейгера Лерхенфельда. Вот что он пишет об англичанках в той же главе «Женщины германского племени». Молодые мисс не едят, но еле-еле поклевывают, как курочки, или чуть попробуют. Разговора не ведется, а только отвечается лаконически «да» или «нет». Все богатство речи при подобном разговоре исчерпывается словами «yes», «no», «very nice» и «beautiful». Я попросил лондонского писателя Зиновия Зинника прокомментировать это умозаключение.
В этой дневниковой записи иностранца об английских женщинах любопытна сама связь между темой эротической, темой ухаживания за женщиной и темой еды и разговора. Потому что если бы путешественник был бы русским, это видно по запискам Карамзина, обязательно была бы тут еще упомянута выпивка, как кто пьет. Англия – страна все-таки протестантская в очень узком смысле, поэтому с вами могут вести восхитительные разговоры, но это не значит, что с вами флиртуют. Вас будут заботливо обхаживать за столом и подкладывать лучшие куски, но это не значит, что это начало многообещающих отношений. Перед вами будут разгуливать в полуголом виде в самых провокационных позах, вроде поп-звезды Мадонны, но это не значит, что вас соблазняют. С вами лягут в постель и будут всю ночь заниматься любовью, но это не значит, что это начало великого романа. Это поиск любви невыразимой. Ни в разговорах, ни в сексе, ни в какой другой доступной воображению форме. Мужчины же, в свою очередь, тоже не отстают. Не знаю, слышали вы об этом факте, но одна американская миллионерша оставила целое состояние мужчине, который первый в истории человечества забеременеет. Я лично серьезно обдумываю этот вариант.
В главе «Женщины Индостана» мне бросилось в глаза следующее наблюдение профессора Швейгера Лерхенфельда. Ничто не возбуждало в прежнее время такого ужаса на Западе, как фанатическое наслаждение, с которым бросалась вдова в пламя, пожиравшая смертные останки ее мужа. Эта бесплодная жертва была следствием варварского фанатизма, считавшего со смертью отца расторгнутыми узы семейства. По прежним обычаям индусов, вдовы, не имевшие желания или мужества пожертвовать собою, были всеми презираемы. Они не имели права выйти замуж другой раз и носить украшений, именно колец в ноздрях, на пальцах ног или рук и в ушах. И в своей собственной семье считались париями. С ними обращались, как с нечистыми существами. Случалось даже, что в день сожжения супруга, несогласную последовать за ним вдову, вешали за ноги и обрезывали волосы с опущенной вниз головы. Сохранилась ли традиция самосожжения вдов в Индии? Этот вопрос я задал профессору Лондонской школы востоковедения Александру Пятигорскому.
Этот обряд ни в какой мере не является варварским. Он, в общем, он действительно восходит, возможно, к первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Сейчас это большая редкость, и он воспринимается не как что-то отвратительное, ни в коем случае, а как крайний случай религиозной экстравагантности. А роль женщин сейчас в этой стране огромна. Женщины не только учителя и профессора университетов, но женщины-чиновники, женщины-администраторы, женщины-министры, женщины-депутаты парламента. Я не уверен в том, что женщин, принимающие в процентном отношении активное участие в политической и культурной жизни страны в Индии, меньше, чем в России. Думаю, на самом деле, что гораздо больше.
Пожалуй, самая романтичная глава в книге профессора Швейгера Лерхенфельда посвящена африканской женщине. Готентотская девушка, чувствовавшая себя одинокой утром, может быть неожиданно посватана в полдень, а после полудня уже сделаться супругой нежного юноши. Можно ли желать более быстрого перехода от еще стыдливого девичества к полному супружескому счастью? А вот точка зрения современного этнографа-африканиста Виктора Бейлиса.
Брак в Африке осуществляется чаще всего по сговору, и договариваются родители. И очень много в Африке сказок о том, как непослушный сын выбирал жену самостоятельно, и как из этого произошел дурной брак. Очень смешны также слова о стыдливом девичестве и счастливом замужестве. Африканцы вряд ли знают, что такое стыдливое девичество. Хотя брак действительно может быть совершен стремительно, но сговор о браке осуществляется родителями зачастую еще до рождения ребенка. И во всяком случае есть строгие правила заключения брака. И эти правила существуют и до сих пор. Этот брак обязан быть счастливым. Он должен быть счастливым. И женщина, вступающая в брак, действительно чувствует себя счастливой.
Виктор, я позволю себе еще одну цитату из книги профессора Швейгер Лерхенфельда. Речь пойдет о женщинах Габона. «Ничто не представляет такого идиллического вида, как деревня на берегу Габона. Там весело расхаживают взад и вперед темнокожие красавицы и болтают, о чем не попало. Ничто не стесняет их движений, так как туалет ограничивается куском хлопчатобумажной ткани, обернутой вокруг бедер. Грудь и верхняя часть тела большей частью обнажены, и только в торжественных случаях покрываются вторым подобным же куском. И чуть-чуть ниже. Вообще положение женщин в высшей степени печально. На них лежат самые тяжелые работы, и при всяком удобном случае заменяют они мужу вьючное животное. Вследствие этого обременения работы и раннего замужества женщины скоро стареют. 10 лет вступают они в брак, на 17-м году бедняжка становится матерью, а на 20-м – старухой. Как обстоят дела сейчас, Виктор?
Вы знаете, во многом дела обстоят подобным же образом. Во всяком случае, то, что касается одежды, совершенно справедливо. Женщины гуляют довольно вольготно. Если речь идет действительно о деревнях, в городе это несколько иначе. В деревне девушки и женщины не стесняются своей наготы. И вообще говоря, грудь по большей части не является как бы эрогенной зоной. Не считается эрогенной зоной. Действительно, многие труды в семье падают именно на женщину. Но дело в том, что женщина не считает себя настолько угнетенной. И именно в Габоне женщины, выходя замуж, имеют свой сельскохозяйственный участок, который они обрабатывают, и муж на этот участок не имеет права претендовать, ни заставить женщину обрабатывать этот участок дополнительно, ни требовать от нее плоды, собранные на этом участке.
Виктор, немецкий профессор пишет о том, что мужья часто отдавали своих жен в наем. То есть у африканцев жена представляет капитал, которым владетель старается эксплуатировать как только возможно лучше. Насколько сохранилась эта традиция?
Там сохраняется многоженство, то есть вот полигамия. И действительно такой обычай отдавания жен у некоторых племен существовал. То есть возможно было использовать женщину как некий капитал. Но вот что касается положения женщин. Скажем, во все времена считалось, что женское обрезание – это варварский обычай. Значит, обрезая клитор, клиторидектомия это называется. Женщин унижают и оскорбляют их женское и человеческое достоинство. Между тем, когда в 20-е и 30-е годы англичане попытались в Восточной Африке запретить этот обычай, то едва не вспыхнул бунт по всей Восточной Африке. Прокатились даже слухи, что Джомо Кениатта, кенийский лидер, специально обращался в Коминтерн, можно сказать еще и вот что. Женщина, когда чувствует себя уставшей или сильно притесненной, во многих частях Африки такая женщина сознается публично в ведовстве, то есть в том, что она ведьма. И это не означает, что ее будут изгонять или истреблять. Наоборот, это означает, что к ней будет повышенное внимание со стороны мужа, семьи, деревни и даже всего племени. Это как бы вот такой внеочередной отпуск она требует. Можно сказать также еще несколько слов об отсутствии того, что европейцы полагают романтической любовью. Ведь когда говорят о женщине, всегда второе слово после этого – любовь. Так вот, в Африке романтическая любовь отсутствует. Существует брачный сговор, существует сексуальное притяжение. А вот то, что всегда называлось любовью, между прочим, этим можно объяснить и некоторые неудачи африканского романа. Им не на чем строить романическую коллизию. Вот чтобы не говорили о романе как о жанре, что роман может существовать без так называемой любовной интриги, но во всяком случае европейский роман и европейский читатель связывает слово роман с любовной интригой. Так вот, в Африке с этим очень трудно, поэтому литераторы используют и прибегают к конфликту, основанному на сексе. А вот романическая любовь, описываемая в этих книгах, описывает случаи притяжения вот американских негров и африканцев. То есть вот на этой основе уже возможна романическая любовь. Но мне кажется, что, как и часто это бывало и в европейской литературе, что этот сюжет может из литературы перейти в жизнь. И тем самым Африка будет оплодотворена идеей романической любви.
Но самой эмансипированной женщиной в XIX веке, делает вывод профессор Швегер-Лерхенфельд, была американка. Цитирую. «В Америке на брачном рынке спрос на женщину, а не на мужчину. Она свободно выбирает между бесчисленными кандидатами, зная, что уже как представительница своего пола, она составляет предмет исканий и желаний, и ее рука сама собой является капиталом. Неограниченная свобода, с которой даже последняя горничная может располагать своей рукой и своим сердцем, вызвала в американских женщинах то гордое сознание собственного достоинства, венец которого представляют эмансипационная лихорадка. Понятно, что красавицы поднимают голову, и запрос на них им очень на руку. Они не так застенчивы, как скромные, озабоченные своим будущим замужеством барышни, мисс, синьорины и так далее. Со мной в студии мой коллега, многолетний сотрудник нью-йоркской редакции «Радио Свобода» Юрий Гендлер. Юрий, американка 20 века отличается от американки, описанной немецким этнографом?
Когда это было сказано 100 лет назад, странно, но я бы и сегодня согласился с общим направлением этой мысли. Хотя, по моим наблюдениям, в Америке больше частностей, чем общего. И это общее лучше видится на расстоянии, в моем случае, из Европы. Помню, прошлой осенью я остановился в северной Италии, на берегу озера Гарда. Было за полночь. Подъехали несколько машин, рыбаки, молодые люди с подругами. И вот несколько часов подряд они удили, безуспешно, правда. А девушки их что-то там щебетали рядом. В Америке такое увидеть совершенно невозможно. Если вы выезжаете с женой или с подругой, то, значит, удить вы будете вдвоем. А если у вас одна удочка на двоих, то она будет в руках у женщины. Мужчине, в лучшем случае, будет позволено насаживать червяка. И это я понял именно тогда, на озере Гарда, в центре Европы. Я сейчас говорю не о равноправии, эмансипации, феминизме, прогрессе в правах человека и так далее, а, пожалуй, о более скромном представлении американских мужчин о самих себе. Вспоминается такой эпизод. Года 2 назад во Флориде, в Дисней Уорлд, я попал на аттракцион, где буквально за 10 минут составлялась часовая телепередача со всеми ее главными элементами. С новостями, политическими комментариями, спортом, погодой и, естественно, каким-то шоу. Причем участники передачи выбирались из обычных посетителей Дисней Уорлда. Выбирались таким образом. Ведущий выкрикивал: «Нам нужна девушка, похожая на Мерлин Монроу». Большинство женщин поднимали руки. «Нужен мужчина спортивного сложения». Некоторые мужчины откликнулись. И, наконец, «Нам нужен мужчина с особо глупым выражением лица». Здесь началось нечто невообразимое. К сцене полезли буквально все. «У меня! У меня!» На своем месте, сурово насупившись, остался только я. Тут, пожалуй, и ключ к проблеме о положении женщины в Америке. Действительно, насколько нужно быть самодовольным и самовлюбленным, чтобы принимать, как само собой разумеющееся, что нетрезвые и не очень умные разговоры за столом должны еще кем-то бесплатно обслуживаться? Я лично ответил себе на этот вопрос именно в Соединенных Штатах.
Передачи «Мужчины о женщинах» звучали голоса философа Александра Пятигорского, он умер в 2009 году, и журналиста «Радио Свобода» Юрия Гендлера, он умер в 2011 году. Говорит «Радио Свобода», у микрофона Игорь Померанцев, «Поверх барьеров». Записи вятской журналистки Екатерины Лушниковой. Музыка Татарстана, Республики Марий-Эл и Кировской области.
Если вы думаете, что это поют птицы, вы ошибаетесь. Так звучат марийские народные инструменты.
То есть марийцы – один из народов, который обладает колоссальным музыкальным инструментарием.
О самобытной музыкальной культуре марийцев, татар и других народов Поволжья рассказывает музыкант, этнограф, профессор Казанской консерватории Валерий Яковлев.
Так называемые звукоподражательные мелодии или мелодии на орнитоморфную тему. Таш Сыбызги. Называется «Каменный свисток». Шуншушпык. Глиняный соловей норильский. Играет народный артист Пушкин.
Пушкин?
Да, Александр Сергеевич Пушкин. Народный артист Республики Мариэл. Но он не как музыкант, а он артист драматического театра норильского. А это барабан норильский. Тюмар. И Яковыш, дьявольская скрипка норильская. И я дьявол. Как раз первая моя экспедиция была в Сернур, затем Тарьял, воскресный день, праздник поминовения усопших. И мы были на кладбище. Удивлял, что кроме пения играли и на гармонике. Казалось бы, на кладбище, да? Однако играли...
То есть они радовались.
Они радовались и считали, что умершему должно быть счастливо жить, слыша вот эту музыку. Заходим в одну из изб Марийскую. Вот там люди пришли после кладбища и дома собрали стол. Ставили водочку, ставили хлебушек. И вот когда хозяин дома, по-моему, даже Иванов его фамилия, узнал, что мы из Казани, мы записываем мелодии, сразу начали петь. И вдруг к деду подходит маленький мальчик и дергает его. Дед, он говорит, ну, видишь, я занят. Еще раз дергает. Что он делает? Он наливает его кумышку в стакан.
Это алкогольный напиток? Это,
конечно. Он выпивает и идет спать. Что, как вы можете так поступить? Маленькому мальчику, он говорит, а, здоровее будет. Мы на самолете перелетели в Уржум. Мы входим в самолет, 12 человек сели, пристегнулись, и входит команда пилотов. И впереди эта девушка, красавица, пилот. Мы затаили дыхание, думаю, ну все, мы погибли. И вот мы летим над Вяткой, а понятно, что начинается качка. И вот нас раскачивает, мы думаем, ну когда же это кончится? Наконец мы прилетели в Уржум, близко к Уржум деревья Лапьял.
Ты скажи ко мне, расскажи ко мне, где мой милый ночует, если он при дороге, помоги ему, Боже. Если с любушкой на постелюшке, накажи его, Боже.
Поют и рассказывают жители села Лапьял, марийцы и русские.
Пошли они с матерью, спрашивали разрешения. Пошла на конный. Тятя ведь звали, мы не папы. Ты помнишь, говорю, вот парень-то работал у нас на тракторе. Помню. Вот, говорю, они приехали с матерью. Что делать мне? Он говорит, иди ставь самовар, я сейчас приду. Вот и сосватались, посидели, но попили чаю, договорились. Они уехали домой опять, Аркадий, с матерью. А на завтра он из дома, а я из своего дома. Саночки мне нагрузили и шарила я вот так перед свадьбой. У знакомый был, да сколь я улюбила, да все, плакать-то нет. Я не знала, что жизнь-то такая будет. У меня 10 лет осталось вдовой с 4 детьми, так что все вспоминать-то не хочет.
Если б раньше я знала, что так замужем плохо, расплела бы я русу косоньку, да сидела б я дома. Расплела бы я русу косоньку, да сидела б я дома.
Ну, ранили сиськи, ранили козлешки, порамит кода. Ой-ой-ой-ой, бустулили, мдемене косвет кода.
Руза Петровна Исаева.
Роза Петровна, а была ли у вас в жизни любовь?
Все мы родили без любовь. Любовь не было у меня.
Не было любви?
А, не было. Муж была, без любовь жила я. Вот, без любовь жила. Так дала, так дала.
Тебе менен юлташо, голокоя шожа тиганю.
Балтасинский район. Один из уникальнейших регионов. Здесь проживают татары, удмурты, марийцы, немножечко чуваши. То есть один из многонациональных регионов. Причем люди знают и русский, и татарский, и удмуртский. Она русская жена, он удмурт. Она хряшенка, он удмурт. То есть там нет такого разделения.
Как раз он после армии приехал, в скорости поженились.
О своей жизни рассказывает Лидия Валикжанина, удмуртка, жительница села Караул.
Пожалел Вовку был, оставил хвост на гриву. Да, изменил, нашел моложе меня, красавицу такую нашел, как кобыла. И мало бы, напожил, пришел проситься. Лидо, прими меня обратно, прими, больно мне, плохо там, меня бьют. Пила и заставляюсь работать. А у меня что, удочку взял, пошел на реку, а я дрова в лесу рублю, березу валю, с топора домой таскаю, не близко таскать было. Вот так вот и прожили мы веселую жизнь. Но зато Бог его увидел. Зато я хожу, и что, может, буду ходить. Потому что я людям зло никому не делаю, и все наоборот. Все стараюсь где-то и травки и так дать. А сами-то боятся вам на болото ходить. Я на болото хожу, страшно на болото-то ходить. Там и змеи есть уже теперь в болоте-то. Один раз даже волк попался. Дохлый он какой-то, худой, больной, видимо. Так я напугалась, ой, всего повидала. Медведь кидал в меня палкой. Раз кинул, я внимания не обратила, не напугалась. Да. Как только наклонюсь, другую начну елку чистить. Опять. И на третий раз, как палкой бросит, мне в голову попало. Он туда вышел. И у меня язык унялся. Он, видимо, меня испугался, а я его испугалась. Пришла домой, слова сказать не могу. Ну, всего, ну, повидала Бог с тобой.
Теня медовочка... Лабрес лемпулы, мусо-мусо, то не возьмай, лысечка-сечка полы.
Татары казанские, татары мишари и татары кряшины. Это те татары, которые, видимо, были до принятия мусульманской религии в X веке. Они не восприняли эту новую религию, и они остались вначале язычниками, а когда уже некуда было деваться, особенно вторая половина XVI века, они вынуждены были принять христианскую религию, и вот за ними закрепилось понятие кряшины.
Пресвятая Богородица, спаси нас.
православная молитва Пресвятой Богородицы звучит на татарском языке.
Песни на посиделках какие? Это прежде всего песни, при которых молодая девушка знакомилась. Более того, и марийская, и удмуртская, и татарская девушка, умеющая играть на гуслях, она в лице юношей представляла больше интереса, как человек, не имеющий играть. Что такое музыкальный инструмент? Это же волшебство. Это действительно волшебство.
До 18 мне было, наверное, 19 быстрее. Выскочила уже. Это точно мой будет. Но у меня жених был в деревне. Как-то, что-то у нас не ладилось чуть-чуть. И в этот момент он появился.
О своей жизни рассказывает татарка Нурфия.
Я была горластая. Все доказывала, все надо было, все. Зачем, почему так? И так я благодарен его родителям. Вот братья, сестры меня приняли как сестру. Я так боялась, чтобы к ним приехать, что-то вот скандалить, что-то у меня плохо там. Было плохо, да? Я не старалась показать слезы. И мама у меня такая воспитала, наверное, не показывай слезы никому. Потому что жизнь сладкой не бывает. Потому что она тоже без мужа она воспитала. А всегда, я помню, у нее слез не было. Она в сарае всегда ревела. Я всегда тоже выходила, когда мы кричим. Бывает, да? Я в сарае иду, там скотину кормлю, у нас коровы, все-все. Я там убираю, себе работу нахожу и говорю, разговариваю там. Он говорит, с кем ты там разговариваешь? Я говорю, хорошими людьми разговариваю, которые молчат. А у меня сейчас племянницы бывали, такую это уже иногда ругается. Я говорю, казам, говорю, я их учу, видимо, а сама этого делаю или еще нет ли? Татарская песня, она очень протяжная, напевная. Ко дню рождения ребенка особые песни, к отправке в армию особая песня, грустная песня. Значит, если рекруты сейчас нет такого понятия, да, то раньше уходили и пели вот те старые песни. Более того, рекрут обязательно должен был сам играть или на гуслях, или на гармонике. Рекрут уходил в армию, он оставлял свой инструмент, и к этому инструменту никто не имел права дотронуться. Инструмент музыкальный – это голос рекрута, солдата.
Нет, и молчит инструмент.
Молчит инструмент. Он приходит. Чаще всего это, конечно, была гармоника.
Екатерина Лушникова с записями, сделанными в Татарстане, Республике Марий-Эл и Кировской области. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». радио «Антология современной русской поэзии». Стихи одесской поэтессы Людмилы Херсонской, автора сборников лирики и публикаций в периодике.
Страна, как лужа, лежит на военной карте. На любую страну нападают в марте, июне, июле, августе, сентябре, октябре, пока дождь за окном и карты лежат во дворе. Стой, кто идет, генерал на ватных ногах, за ним человек без мира, а миру швах. Миру шах и мат трехэтажный, мат запрещен, так и будет мир на грани войны пещер. Чемодан, чистилище, ад, перед ним вокзал. Кто сказал, что войны не будет? Никто не сказал. Маленький серый человек отменил 21 век, перевел стрелки страны на зимнее время войны. Ночью ей снилось, что ввели гуманитарный конвой. Она спит, поджав ноги к животу, укрывшись простыней с головой, на одном и том же правом боку, укрывшись стеной со спины, так, как спят во времена гуманитарной войны. Так, как спят во все времена, все племена, просыпаясь только от тишины, тишина страшна. Во время тишины нельзя открывать ворот. За ними гуманитарные человечки с головой наоборот». От мертвого осла пули, как будто ничего и не было. Трупы похоронили, пыль сдули, начали бинтовать набело. Карл и Клара, мародеры и воры, разносят в разные стороны. Горы добра и зла горы, вороны, летают вороны. Мама, можно погулять во дворе? Можно, сыночек, теперь все можно. Гулять, убивать, во дворе, на горе, только смотри осторожно. Человек жалок не тем, чем он чип в супермаркете, в банкомате, а тем, чем он стоит и не может помочь. Террорист жалок не тем, чем его оторвали от матери, а тем, чем он отрывает от земли, все человеческое взрывает прочь. И когда террорист убивает офисного служащего, женщину на высоких каблуках, человека с зонтом, когда чья-нибудь жена по мобилке прижимается к мужу щекой, и жалко, жалко, что с ними дым, что с ними будет потом. И когда вверх навстречу спешат пожарные, а вниз навстречу спасается человек, мысли в кровь сбились. Он говорит, они знали, куда идут, знали, наверное, но ни разу не отступились. А я бежал вниз и спотыкался на каждой ступени. Человек жалок не тем, что он может кого-то бросить, а тем, что не может поднять и нести, не от лени, а от смерти, от страха не вынести, человек не выносит. Следующий день жалок не тем, что в его телефонной трубке останется биться теплый номер, тревожный зумер, а тем, что человек будет жить рядом с убийцей в цифровой мясорубке, даже уже после того, как умер, вместо того, как умер.
Стихи одесской поэтессы Людмилы Херсонской. Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Это голос Марины Домашенко, одной из самых успешных в мире российских меццо-сопрано. Она пела на лучших оперных сценах Нью-Йорка, Вероны, Парижа, Берлина, Сан-Франциско. Пела на Красной площади с Пласидо Доминго, а филадельфийская опера удостоила ее звания оперной дивы. Марина, у вас есть любимые пластинки, компакт-диски с записями вашего голоса, других музыкантов?
С детства меня всегда окружали вот эти вот черные виниловые диски. И совсем недавно я, когда разбирала эти старые пластинки, я увидела огромное количество редчайших экземпляров. И в том числе это были не только классические пластинки, но и, например, одна из пластинок Эдит Пиаф. Не знаю почему, но я ее слушала в 5-летнем, в 6-летнем возрасте. И эта музыка на меня так подействовала, что я не знаю, начала ли я петь уже тогда, но, по крайней мере, вот эта страсть, с которой звучала эта музыка, она, конечно же, повлияла на какие-то вот струны в моей душе. И потом, когда я уже позже начала петь, эти пластинки, они меня сопровождали практически всегда.
Вы учились в консерватории в Екатеринбурге. Некоторые музыканты считают, что консерватория, ну, чему-то учит, а вот чего-то лишает, может быть, естественного отношения к звуку, естественного отношения к голосу.
Меня консерватория не испортила, могу вам сразу сказать, потому что петь я начала очень поздно. Я поступила в консерваторию полгода перед этим, как бы открыв рот. Я поступила абсолютно, как говорят музыканты, сырой. Когда я только начинала петь и поехала на прослушивание в Екатеринбург, я страшно простыла в поезде, и, приехав в Екатеринбург, я спела эту арию в таком ужасном виде, что, в общем, это вызвало какое-то недоумение, и педагог мой, она удивленно спросила: «Вы хотите поступать в консерваторию вот с таким голосом?» И после этого года два, наверное, я боялась подойти к этой третьей песне Лили, потому что она у меня отождествлялась вот с этим ужасом, который я пережила тогда на прослушивании.
Какие ваши любимые записи с вашим голосом?
Большинство певцов вообще не любят свои записи, потому что ты каждый раз хочешь улучшить все то, что ты записал. Но вот из того, что уже вышло, это сольный диск с ариями из разных опер мировых. Какие-то вещи мне там нравятся больше, какие-то нравятся меньше. Но вот ария «Принчипессы» из оперы «Чили» Адриана Лекуврер, ну, пожалуй, так сказать, я довольна, скажем так. В общем и целом я довольна этой музыкой.
Компакт-диски или диски вы взяли с собой на необитаемый остров?
О, какой вопрос вы мне задаете. Я бы взяла с собой Рахманинова второй концерт для фортепиано с оркестром в исполнении Рихтера. Я бы взяла с собой, безусловно, Марию Каллас. Я бы взяла с собой свою любимую Эдит Пиаф. И какую-то симфоническую музыку. Вокалистов я бы больше не брала.
Марина, вы работали на разных сценах с разными дирижерами и разными режиссерами. С кем вам было интереснее всего работать?
Я могу назвать лишь, так сказать, выборочно российских наших русских дирижеров. Это было Тимирканов, и Китаенко, и Светланов, и вот Евгений Колобов, с которым, к сожалению, наше общение не смогли продолжить, потому что его не стало. Мне этот мастер запомнился. Вы понимаете, когда у пульта стоит большой дирижер, совершенно по-другому звучит оркестр. Ты попадаешь как будто бы в какое-то другое измерение музыкальное. И вот я это почувствовала, потому что мне посчастливилось принять участие в его постановке Евгения Онегина.
А с кем из певцов, вокалистов прошлого и настоящего вы мечтали бы спеть?
Энрике Карузо, наверное, с ним очень яркий. Вот итальянские тенора способны зажечь любое сердце, и поэтому я бы мечтала прикоснуться к этим голосам.
Вы говорите, что вы мечтали бы петь с тенорами. Почему вы пренебрегаете басом?
Просто так уж сложилось, что короли, короли голосовые, короли на сцене – это тенора. И мне просто повезло с тенорами современности, с замечательными, и с Пласидо Доминго попеть. В общем, для меня это тоже было потрясение. Я надеюсь, что мы еще вместе с ним поработаем на Самсоне и Далиле дальше в Метрополитен Опера.
Теноров обычно любят романтические натуры, но все-таки я возвращаюсь к басу, например, Федор Шаляпин.
Ну да, но он настолько был самодостаточен на сцене, что, мне кажется, ему вообще никто около и никто рядом с ним. Просто там невозможно рядом с таким титаном остаться равноценным абсолютно, потому что он это явление, и я не знаю, каково было его партнером. Я думаю, что это великое счастье, но это и великая печаль для партнеров, потому что каким бы ни был великим певец, стоящий рядом с Шаляпиным, он все равно бы проиграл. У нас были большие выступления в Норвегии, в Осло, и мы познакомились с человеком, который нам показал книгу, вышедшую на русском языке, о концертмейстере Шаляпина. Ведь Шаляпин давал концерты. Там было Осло, там были Хельсинки, и он жил совсем неподалеку от той гостиницы, где жили мы, и это была большая интересная книга о концертмейстере Шаляпина, который провел с ним все эти месяцы на пароходе и дальше концертировал вместе с ним.
Марина, опера – жанр драматический, а часто даже трагический, и, как правило, певицы и певцы, которые поют в операх, на сцене выглядят очень драматично. Вот этот драматичный образ, он не висит над вами, он не мешает вам жить вот, в повседневной жизни.
Само пение, могу вам сказать, что оно пронизывает всю жизнь. И невозможно, захлопнув двери сцены, скажем так, уйти от этого или избавиться от этого. Но образ драматический, от него можно отстраниться. Ну, я не знаю, для меня это как, вот знаете, надеваете платье. Перед сценой я надеваю этот образ на себя. И я знаю, какие у меня должны быть ощущения. Я эти ощущения в состоянии вызвать в себе. Для того, чтобы заиграть, потому что адреналин, который нужно собрать в себе, он очень велик. И чтобы донести все это публике, это нужно обладать большой определенной силой. И вот эти силы нужно собрать перед началом спектакля. После спектакля сил уже никаких не остается. И просто снимаешь вот это вот любимое платье Кармен или Далилы и оставляешь его до следующего раза. Я так благодарна судьбе, что мне приходится переживать и жизнь бедной цыганки, и жизнь царицы египетской.
Какой образ вы предпочитаете, царицы или цыганки?
Ой, я настолько изменчива по своему характеру, потому что я все-таки близнец. Мне очень нравится сегодня петь цыганку, а завтра царицу.
Марина, вы поете на разных сценах мира. Где вам легче всего петь? Где вам радостнее всего петь?
Это зависит от роли, которую поешь, и от публики, которая тебя либо встречает тепло и радостно, либо прохладно. Есть публика более открытая и дружелюбная, как, например, в Америке, которая встречает вас на ура всегда. Есть более прохладная публика. Как ни странно, испанская публика довольно-таки прохладна по своей эмоциональности. Русская публика, если она вас любит, то она вас любит всего с вашими, там, я не знаю, как время в свое время с его петухами уже и со всеми проблемами голосовыми. Русская публика – замечательная публика. Французская публика мне очень нравится. Она очень тонкая и обладает замечательным вкусом и тоже любит русскую музыку. Японская публика очень спокойна во время спектакля. Не слышно вообще ни звука. Но когда спектакль заканчивается, то буря эмоций. То есть японцы, они очень воспитаны. Поэтому, когда идет опера, они помалкивают. Но если можно уже, так сказать, отблагодарить певцов, то они это делают потрясающе. И, пожалуй, японская и вот публика в Австрии, которая вас встречает огромными толпами после спектакля, это немножечко уже уходит. Уже этого нет, вот этих встреч с букетами за сценой или за пределами оперного театра. Но вот в Японии это осталось, в Австрии это осталось, немножечко в Италии это есть.
Что вы пели в Японии и в Австрии?
В Австрии я пела Финену в Набукко, а в Японии я пела Кармен.
Марина, ваши героини, ваши персонажи живут очень интенсивной личной жизнью. А ваша личная жизнь как-то связана с музыкой, с оперой, со сценой?
Ну, так получилось, что нас с моим мужем свел Петр Ильич Чайковский. В 97 году Вениамин Смехов ставил в пражской опере «Пиковую даму». Приехал Евгений Колобов. И я тоже пришла на одну из репетиций, потому что мне было просто интересно. Огромное количество наших российских музыкантов и певцов там участвовало. И так получилось, что мы встретились с моим мужем просто во время увертюры. Вот эти звуки пиковой дамы, они теперь преследуют, наверное, нас всю нашу жизнь. Я не знаю, со знаком плюс ли, со знаком минус ли, но я думаю, что пока что мы очень довольны друг другом и счастливы. И я надеюсь, что пиковая дама нас, к счастью, свела.
Меццо-сопрано Марина Домашенко в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».